Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Беречь детей от зависимости». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И одним из часто встречающихся вопросов, которые задают наши радиослушатели, касается проблемы детской агрессии и конфликтов в отношениях. И мы подготовили к эфиру серию передач с участием представителей профессорско-преподавательского состава Московского государственного психолого-педагогического университета по этой проблематике. И я представлю экспертов нашей передачи. Доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки, профессор магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Владимир Георгиевич Зазыкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, директор Института иностранные языки и современные коммуникации и управления МГППУ, заведующий кафедрой теории и практика управления, руководитель магистерской программы «Педагогическая конфликтология» Анатолий Иванович Кирсанов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я предлагаю нашим радиослушателям, вот у нас уже сегодня четвертая передача с вашим участием, если у них есть такая потребность обратиться за помощью, за советом для разрешения конфликтной ситуации, которая сложилась у них в школьной среде, они могут обращаться к нам сюда, в студию, и эти обращения я передам нашим замечательным экспертам, а я напомню, куда можно обратиться. Вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Это в том случае, если конфликт существует, а разрешить его никак не могут. Но не все всегда знают, что существует конфликт, и мы об этом уже тоже на наших передачах говорили. И часто встречающаяся ситуация, она ежегодно повторяется, когда школа заканчивается, и теперь определяется, куда ребенок пойдет учиться. Часто родители здесь влияют достаточно сильно. И в результате тоже складывается конфликтная ситуация. Анатолий Иванович.
Да, конечно. И это нормально, когда дети слушают своих родителей, потому что это единственные, наверное, надежные люди, которые, как правило, в классическом понимании родители, да, когда родители хорошо знают своих детей, их наклонности. Где-то, может быть, традиционно в той или иной семье возникают специальности и профессии, которые они реализуют. Учителей, врачей, военных, другие, шахтеры. Поэтому вот мы знаем, что в Москве в всячески поддерживает департамент образования города Москвы, всячески поддерживает семейную традицию, когда дедушка, там папа, мама, ребенок становятся учителями. То есть это как бы приветствуется. Это нормально, потому что в семейном кругу идет общение на профессиональные темы, идет передача опыта, знаний, как работать или действовать в той или иной ситуации, в том числе конфликтной. Но вместе с тем иногда, ну, если вольно так назвать, хотение родителей не соответствует желаниям детей. Ребенок себя видит, поскольку он достаточно информирован, развит, это 11 класс все-таки, 10-й, 11 класс. Ребенок смотрит на свои желания, он смотрит телевизор, кино, он хочет быть кем-то. Он себя видит в этой жизни кем-то. И иногда вот это видение не соответствует с видением его родителей. Более того, я думаю, что нет, сложно говорить о процентах. Процент в семьях. Но явно такой процент немалый, когда ребенок хочет себя видеть одним, а родитель говорит, нет, тебе надо быть вот этим. Вот заняться именно этой работой, потому что мы ей занимаемся, или дядя Вася, или бабушка, или дедушка ей занимались, или она там такая, она у нее есть свои привлекательные стороны, есть свои недостатки. Идет работа по воспитанию своего ребенка. Правильно делают те родители, которые изначально воспитывают видение своего ребенка, и уже с 6-7 класса ему начинают рассказывать об этих профессиях. А то одной, другой, третий ребенок как-то уже ориентируется. И в этом контексте правильно делают директора тех образовательных комплексов и школ, которые, начиная уже где-то с 6-7 класса, начинают заниматься предпрофильной подготовкой. Вот, кстати, предпрофильная подготовка – это палка о двух концах. Это очень нужное и правильное дело. Но самое главное, чтобы там также не передавить предпрофильной подготовки. Предпрофильная подготовка развивает определенные первичные знания у школьника о той специальности, которую он получит после окончания вуза, куда он пойдет, с одной стороны. С другой стороны, он может разочароваться в этом и сказать, нет, это не мое. Вот в этом контексте в любом случае выигрывает ребенок.
Так это хорошо, если он вовремя разочаровался.
Да, потому что не возникает людей, случайных в той или иной профессии. Да. И это здорово. Но иногда родители не останавливаются на этом. Вот я хотел бы привести, мы прошлую передачу заканчивали как раз тем, Владимир Николаевич говорил о том, что иногда родители передавливают. Я бы хотел остановиться на конкретном примере, которая была в одной из школ. Вот ученик, назовем его Саша, с 1 класса по 11 класс учился на 4,5. Только на 4,5. Вполне успешно. Были довольны родители, были довольны в школе. Он учился с напряжением, значит, движение вперед знаний было, и все были довольны. Но на каком-то этапе он заявил родителям о том, что он хочет стать военным. Родители абсолютно гражданские люди, они не знают, что это такое, и в результате возникли противоречия, кем быть этому Саше. Более того, родители стали здорово давить на Сашу. В результате Саша стал учиться плохо. Саша заявил, что ни в какой вуз он не пойдет, потому что сейчас военных тоже там, у военных там не училище, хотя когда были военные училища, все равно давали высшее образование. Но теперь везде все военные институты. И он сказал, что он пойдет в среднепрофессиональное учреждение, в СПУ. И будет получать образование. Учитывая это заявление родителям, он и снизил уровень занятий, усидчивость ушла, успехи одновременно ушли, учителя привыкли к одному Саше, Саша стал другим, учителя забеспокоились, пригласили родителей в школу. В результате разговора классного руководителя с родителями отец сказал, вы не вмешивайтесь, сугубо семейное дело, мы с Сашей сами разберемся, и все тут. И отрезали буквально учителю вход к Саше с тем, чтобы формировать у него те или иные предварительные компетенции, понимание, потому что очень многие есть, мы говорили как-то на одной из передач, что в школах сейчас очень здорово развито дополнительное образование, кружки и так далее, которые как раз и развивают те или иные компетенции, видение ребенка, кем он хочет быть. И вот в этом контексте возникла прессинговая ситуация на Сашу, и вот он повел себя следующим образом. Владимир Владимирович, как вы считаете, что же надо сделать в школе и саму Саше порекомендовать, чтобы... И вот сейчас, когда у нас идет приемная кампания в вузы, все, кто поступает в те или иные вузы, давно готовились к своим ЕГЭ. Они выбрали уже. Но вместе с тем, на следующий год, чтобы не повторялась такая ситуация, что можно порекомендовать и детям, и учителям, и родителям? Как себя вести в аналогичной ситуации?
Ну, в первую очередь, необходимо разобраться, есть ли у ребенка призвание к той или иной профессии. Если есть, это вообще идеальный вариант, все просто. Необходимо просто давать ему возможность заниматься любимым делом. Немножко посложнее ситуация, когда призвания нет, но есть склонность. Важно выяснить, какие способности у него, где, в какой сфере он будет успешным. И самое главное, выявить, какие у него представления о будущей профессиональной деятельности. Вот у меня знакомый один давно мечтал стать геологом. Ему посоветовали пойти просто рабочим в геологическую партию. Он пошел, сказал, нет, геологом я не буду. Комары искусали. Невозможно, говорит, работать там. Условия ужасные. Он привык к комфорту. А там очень спартанские условия. Тяжелые условия, тяжелые отношения между людьми, напряженные отношения и так далее. Хотя и там взаимопомощь нужна, но жесткая иерархия. Он сказал, нет, это не моя среда. То есть важно выяснить, каковы представления ребенка о будущей сфере профессиональной деятельности, которую он выбирает для себя. Если он не имеет таких представлений, необходимо объяснить, рассказать, что там может быть и так далее. Здесь должна быть какая-то система профориентации внятная. Вот я, например, был в Финляндии давно, правда, и там познакомился с интересным опытом. Там есть центр детской профориентации, очень хороший центр. Что делают? Приходят ребятки маленькие, и им дают жетоны, чтобы поиграть в компьютерные игры, там, в настольный теннис, если они придут к психологу и с ним побеседуют. Вот они с психологом побеседовали, им дали жетон, они играют. Они регулярно к психологу приходят. И вставляется психологический портрет, особенно роста личности, становления личности, какие у него способности. А потом идет ориентация, ему рекомендуют, чем, в какой сфере надо заниматься, исходя из его возможностей, характера, способностей. Вот нам бы тоже неплохо было так иметь. И главное, конечно, родителям не надо педалировать на то, что есть семейные традиции. От семейных традиций можно и отходить, если у человека есть серьезные задатки в другой области. Вот я, например, знаю одного человека, он достаточно крупный ученый, известный, а у него все предки, все близкие родственники работают в торговле. Он один такой там. Но они, правда, мудро поступили, они не стали его тащить в свою систему, потому что это семейная традиция, а поняли, что у него есть способности, есть таланты, туда направили. Еще один важный момент. При определении вот этой вот ориентации его, будущей профессиональной, необходимо понять, какая мотивация. Зачем он туда идет, чего он хочет. Вот однажды провели исследование, публиковать результаты не дали, потому что результаты были ошеломительные. Выборочный профессиональный отбор в педагогические заведения, учебные заведения. 15% педофилов идут туда. Поэтому вот эта система должна быть отработана. Не просто «хочу туда». Надо смотреть способности, склонности, призвания, представления о будущей профессиональной сфере, о профессиональном движении и мотивация. Какая мотивация для того, чтобы заниматься деятельностью этой?
Да, серьезная ситуация. Анатолий Иванович, вот вы говорили, что вы готовите специалистов, конфликтологов. Я, честно говоря, вот не представляю молодого специалиста, который выпустился из университета, приходит в учебное заведение, и все знают, преподаватели уже, которые с опытом там 20-15 лет, что он будет разрешать их конфликты. Давайте вот это представим, вот да, эту ситуацию. Но вначале я бы хотел бы попросить Владимира Георгиевича перечислить, какие конфликты в школьной среде встречаются. А вы, уважаемые радиослушатели, вот просто представьте, а может быть вспомните, с похожей ситуацией встречались ли вы сами? Да, вот, пожалуйста.
Ну, их порядка 10 конфликтов. Первое – это учащиеся и учащиеся. Двое там начали конфликтовать по какой-то причине.
Притом это может быть там второй класс, а 10-й, 7-й класс – это совсем другие уже уровни отношений.
Абсолютно разные конфликты, да. Второй вид – это учащиеся, учащиеся. Это конфликт индивид-группа.
Один против всех.
Один против всех или один там козел отпущения, что-то в этом роде. Очень сложный конфликт. Здесь надо помогать всем. Следующее. Учитель учащийся или учитель учащиеся. Это может быть один человек конфликтовать с педагогом, или это может быть группа, или может быть даже целый класс. Пример это известный.
И такие конфликты, они, как правило, могут затягиваться, да. И разрешение их происходит уже достаточно...
Очень так... сложно происходит, потому что учитель идет, вот приводили примеры, идет на крайние меры, например, увеличивает задания, ужесточает оценку, да. И прочее, и прочее. Mm-hmm. А те начинают предпринимать свои какие-то действия. Акции протеста и прочее, и прочее. То есть,
вплоть до кровавых разборок бывает.
Бывает, да, к сожалению, бывает. Следующий учитель – родители учащихся. Очень сложный конфликт. Я еще раз говорю, основная проблема – разные установки на ребенка, который обучается в школе. Одни говорят, что надо дома воспитывать, другие говорят, надо в школе воспитывать. И у каждого есть свои представления. Ну, хорошо, учителя учили, он знает. За его системой воспитания стоит наука педагогическая, которая очень древняя, которая накопила огромное количество информации. У многих родителей представления собственные, непонятно откуда взятые, может быть, даже из интернета. Следующий конфликт. Учитель-учитель. Сложный конфликт. Очень часто возникают конфликты между учителями. Например, вот мы проводили обследование в некоторых школах. Был там конфликтный педагог. У него повышенная шизоидность. Однозначно совершенно. То есть у него яркие идеи, а он еще экспансивный шизоид, очень активный. У него яркие идеи, но при этом эти идеи, как правило, плохо реализуются. Они неплодотворны, эти идеи. Но вот из-за яркости этих идей он быстро находит сторонников, которые начинают на него работать, начинают ему помогать. А остальных он считает ретроградами, которые ничего не понимают. А на самом деле ему тяжело очень доказать, что его идеи, но на самом деле основаны на особенностях его мировосприятия и мышления. Вот, кстати сказать, есть для тех людей, кто будет работать, разрешать конфликты с такими людьми, экспансивными шизоидами, как с ними бороться? С ними бороться очень тяжело, но есть хороший прием. Он приходит к вам, предположим, и говорит, вот надо поменять учебный процесс, надо сделать так, надо сделать это, портреты повесить другого и так далее. Он говорит, отлично. Я об этом договорюсь с директором. Напиши на одной странице. Не напишет. На 100 страницах напишет, на одной не напишет. У них мышление таково, что они не могут четко концентрировать свою мысль. Дальше. Он может прийти на следующий день и сказать, вот у меня еще одна идея яркая, одна еще идея интересная. Давайте этим заниматься. Сказать, дорогой, вот ту мы идею не реализовали, а такая хорошая идея была. Так здорово ты придумал. А это чем лучше? Давай-ка мы ту сделаем. Он скажет, это ерунда. А почему это не ерунда? То есть, короче говоря, их особенности мышления надо учитывать для того, чтобы организовать с ними общение. Заставлять их концентрировать мысль кратко. Не могут. Не могут. Вот такие моменты часто возникают. Зависть иногда у учителей возникает. Например, одного любят, другого не любят. Я, например, был в школе, там в одной сказали, да он популист, а он не популист. Он просто-напросто яркий оратор. Он заводит всех ребят, он говорит крайне ярко, сочно, эмоционально, выразительно, приводит примеры, часто использует шутку, юмор для пояснения, примеров очень много у него. Конечно, его любят. Зависть может быть. Следующее. Директор, учитель или руководитель, учитель. Причины могут быть разные, в том числе и не сложившиеся отношения. Разрешать не просто такой конфликт. Следующее. Руководитель, педагогический коллектив. Это когда не принимают директора, когда не принимают его идеи, не принимают его решения. Основания могут быть как объективные, так и субъективные. Здесь надо смотреть обязательно. Следующий. Руководитель учащийся. Не приняли директора, плохо к нему относятся, учителей заступаются. Ну и, наконец, руководитель, родители учащихся. Это сложная ситуация, потому что многие родители имеют немалые ресурсы. В том числе административные, которые они могут подключить для разрешения этого конфликта. Но они могут быть неправы в данном случае. Но у них есть связи. Вот такие конфликты. И везде они неоднозначно решаются. Там может быть виноват, как Ларош-Фуко говорил. Все конфликты решались бы очень быстро, если была бы виноват только одна сторона. Как правило, и те.
Вот. В большей или в меньшей степени.
В большей или меньшей степени.
Вот смотрите, мы еще должны понимать, что... Конфликты, помимо тех, о которых говорил Владимир Григорьевич, типология этих конфликтов, яркое проявление, вот когда мы говорим о конфликтах, это по глубине их влияния на детей, то есть по основаниям, которые мы называем последствиями. Последствия конфликтов могут быть незначительные, последствия конфликтов могут быть средние или значительные. Но мы должны все равно понимать, что какой бы конфликт был незначительный, особенно в молодом возрасте, особенно там начальная школа, средняя школа, старшеклассники уже как-то более-менее, они заматерели, можно так сказать. Но любой, даже незначительный конфликт, когда ребенок, ну, в принципе, прав, или он понимает, что он прав, он доказать не может, наносит рубец в душе. Поэтому к любому конфликту такому мы должны понимать, что без последствий он не пройдет. Поэтому говорить о том, что конфликт прошел беспоследственно, нет. Другое дело, как выходить из этого конфликта, с одной стороны. Потом мы должны понимать по классификации, по мере протекания. Конфликты могут быть длительные. Классный руководитель с первого класса не полюбила мальчика Вову, и все. Почему? Да вот просто не полюбила. Или мальчик Вова не полюбил Марью Ивановну, не потому что она плохая, а просто не полюбил. Вот не нравится она ему, и все. Вот что делать? Она или худенькая, она или полненькая, или она средненькая, или лицо такое, или волосы такие, или еще что-то. Вот как говорят в семье, вот он и воспринимает это. Все. Это затянувшийся по времени этот процесс, и на него никак не повлияешь. Но не будешь же перекрашивать, допустим, волосы учительницы, если он не любит рыжих или черных. Но это же глупо. Имидж учителя делает он сам. И в этом контексте, конечно, мы должны четко понимать, что... И это мы должны это учитывать. Теперь мы должны понимать, что конфликты по направленности имеют. Вот сейчас Владимир Григорьевич говорил, по направленности. Но если сгруппировать, это вертикальные конфликты, горизонтальные конфликты. Вот. И в этом контексте вот как раз ваш вопрос, он очень уместный в том плане, а как позиционировать конфликтолог будет в школе? Он кто в школе конфликтолог? Учитывая это, мы в нашем университете, я напомню, ректором нашего университета, Московского государственного психолого-педагогического университета, является Виталий Владимирович Рубцов, профессор, академик, доктор психологических наук. Он сразу определил, что мы будем готовить в рамках магистерской программы. И потому что бакалавр, закончив конфликтологическое направление подготовки, в школу придет кем? Он неопытен. Он не знает особенностей педагогического процесса. Поэтому первая основная категория, на кого направлена магистерская программа, кого надо готовить, это, конечно, учителей. Мы в первых передачах говорили о том, что конфликты, как правило, в образовательной среде рождаются в классе, на уроке, на перемене в классе, или в классе в коридоре, или в спортзале, или еще где-то на территории школы. Учитывая это, профессиональная подготовка учителей, к сожалению, не предусматривает углубленных знаний в области конфликтологии в рамках вот, образовательного процесса педагогической среды. Дается психология, дается конфликтология, но не в такой мере. Не в такой мере. В этом контексте основной упор, конечно, мы делаем на учителей, с одной стороны. С другой стороны, значит, к нам приходят выпускники педагогических вузов, выпускники психологических направлений подготовки, которые изучают педагогическую конфликтологию в рамках магистерской программы, и они только начинают работать. Они выпускники, они пошли в школу, у них опыта нет, ничего нет, но они полагают, что вот в данной отрасли знаний необходим все же более высокий профессионализм. И третья категория, конечно, тех бакалавры, которые пришли с других направлений подготовки, но которым очень интересно данное направление подготовки, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что педагогическая конфликтология, она по жизни просто важна. Ведь образовательный процесс существует папа-мама, ребенок, педагогическая конфликтология, общение родитель-учитель, педагогическая конфликтология. То есть по жизни, даже если просто брать знания педагогической конфликтологии и притворять их даже на государственной службе, ты будешь бесконфликтным, во всяком случае, государственным служащим, который умеет предотвратить уберечь себя и своих друзей от возникновения. Конфликтные ситуации всегда будут, потому что воззрения, взгляды. Мы должны понимать, ставится задача у одного, допустим, мы пойдем этим путем, решая эту задачу, а другой говорит, нет, мы пойдем этим путем, решая эту задачу.
Конфликтная ситуация может возникнуть даже в трамвае.
Да, конфликтная ситуация может возникнуть в трамвае. Поэтому, учитывая это, безусловно, у нас фактически на магистерской программе три группы магистрантов, которые активным образом работают, но практика у них проходит на базе школы.
Мне непонятно, кому он должен подчиняться, потому что если, ну ладно, половину конфликтов, которые перечислил Владимир Георгиевич, можно разрешить, но вторая половина, там, где участвует директор школы, да, и он является причиной этого конфликта, и если ему будет подчинен этот специалист, то невозможно будет ее разрешить.
Вертикальный, особенно вертикальный
конфликт. Владимир Георгиевич, вот ваше мнение какое?
Понимаете, здесь очень серьезная проблема между качеством подготовки и организацией работы. Вот качество подготовки мы спокойны. Программа хорошая. Преподаватели хорошие, практикум хороший, все нормально, подготовим людей, как они будут работать, кому будут подчиняться, какие организационные формы взаимодействий, должны ли они сами разрешать конфликт или быть медиаторами, разобрались, доложили третьему лицу, который будет разрешать этот конфликт. Мне представляется, что целесообразно промоделировать некоторые организационные формы работы, например, при департаменте образования создать центр педагогической конфликтологии, где будут и работать эти специалисты, которых будут направлять конкретные школы, где что-то есть. Тогда они независимо от вертикальной структуры в школе, они могут выдавать объективные мнения, там внутреннего интереса нет никакой. Может быть, другие формы какие-то, надо поискать, надо попробовать, надо поэкспериментировать. То есть первая часть задачи решается успешно, вторая требует работы.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, но мы до конца тему нашу еще так и не раскрыли, поэтому, уважаемые эксперты, я вас приглашаю еще на передачу, на нашу программу, и мы поговорим, раскрывая теорию этого вопроса, обсуждая те примеры, которые у вас есть, и я обращаюсь к нашим радиослушателям, пишите к нам. И все проблемные вопросы, которые у вас есть, я постараюсь передать нашим экспертам для их разрешения. Всего хорошего, большое спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу. Я представлю следующего участника. Первый заместитель председателя правления, ведущий семейного клуба трезвости Дмитрий Петрович Девяткин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Петрович, семейный клуб трезвости. Как к вам можно обратиться?
Назову телефон. Елена Юрьевна, блестящий психолог, который проводит предварительную консультацию и записывает в клубы. 916-093-75-63. Еще раз. 916-093-75-63. Елена Юрьевна. Пожалуйста, обращайтесь. Основные клубы у нас в Москве располагаются на Соколе, храм всех святых на Соколе. Так что географически тоже можно там нас найти.
А в конце передачи мы этот телефон повторим.
Да, хорошо.
А я напомню нашим радиослушателям, что мы продолжаем серию передач «Как жить трезво». И сегодня мы подробнее поговорим о простых решениях. То, в принципе, с чем встречается большинство людей, которые столкнулись с проблемой алкоголизма. И не только алкоголизма. И не только химической зависимости, но и нехимической зависимости. Это игромания, компьютерная зависимость. Да.
Ведь главной проблемой хождения по кругу созависимых людей, родственников, что такое созависимый человек? Это все окружение. Ну, прежде всего, это ближайшее окружение, жена, мама, папа. И те люди, которые включены в эту проблему, они сами не употребляют, но их близкий пьет, спивается или наркоман. И они постоянно, ежедневно сталкиваются с проблемой принятия решения. Что сделать? Ну, простейшая ситуация. Человек берет маму за грудки и говорит, срочно мне четвертушку купи, а то я умру или там убью тебя. Разные вариации. Дай мне деньги на героин, иначе вот и так далее, так далее. Вот. И в этой ситуации, конечно, проще всего дать Ну, во-первых, чтобы отвязался. Во-вторых, кажется, ну, действительно, а вдруг умрет? И люди не задумываются, что когда они это простое решение принимают, они принимают с какой целью? Ну, чтобы сейчас эту проблему немножко отодвинуть, чтобы сейчас не сталкиваться с этой невероятной агрессией, с тем, что ситуация будет усугубляться. Всегда нужно принимать какие-то решения, нужно делать какие-то действия, которые тяжелые. А людям проще вот, чтобы, так сказать, пойти по пути наименьшего сопротивления. Вот. Ну что я ему как не дам, а он по 2 метра ростом, сколько раз мне приходилось слышать, он меня размажет в стенку. Все правильно, но когда вы дали и пошли на поводу, эта ситуация к вам обязательно вернется. Поэтому я говорю, что простые решения – это отложенная скорбь. Вот вам сейчас не хочется скорбеть, сейчас не хочется стоять перед этой действительно реально страшной ситуацией, сложной. Каким образом устоять и не дать деньги на похмелку, или на наркотики, или на игру там, и так далее. Но если вы сейчас решение не примете, то тогда все равно вам придется через день, через два, опять та же самая ситуация будет. Опять вас будут трясти за грудки. Но уже, может быть, не только будут трясти за грудки, а и бить затылком об стену. Или, как наркоман, они любят шантажировать. Вот они встают там на окно и говорят, сейчас сброшусь. Вот сейчас вы спасовали, он в следующий раз, понимая, что это срабатывает, он обязательно будет это использовать, все время бить в эту точку. Надо будет, он откроет окошко, уже станет при открытом окне. Надо будет, он немножко повиснет там. То есть в результате вы все равно вернетесь к этой же самой ситуации, когда с вас будут вытрясать, но ситуация будет усугублена. Поэтому скорбь к вам вернется, но она будет умножена, потому что человек много раз использовал вот этот прием, вы пасовали, и он будет к этому возвращаться. Поэтому нужно не бояться все-таки принимать ответственные решения. Ну вот мамы часто бывают, когда сыновья наберут кредитов на свои нехорошие дела, да, вот, и мама думает, ну что, мне вот сейчас коллекторы замучают звонками, вот мне сейчас квартиру заберут. Ну, правда, вот сегодня 25 число, 26 умножится, значит, процент, если я 25 не отдам. Там 20 тысяч,
предположим. Она идет, гасит кредит.
Она идет, не кредит гасит, а дает проценты хотя бы. Да, хотя бы в этом смысле. Она идет проценты. Для чего? Ну, потому что он же умножится. Ну, действительно, через день он умножится процент. То есть она потеряет реально визуально. И действительно начнут коллекторы, действительно. Все это будет, действительно. Но в том-то и дело, как только она первый раз отдала кредит за своего близкого, у близкого мотивов возвращать кредитов нет. Есть кому отдавать. Кредиты неизбежно умножатся. Даже если вы в какой-то момент скажете, ну ладно, все, надоело мне это, все, вот последнюю пенсию сложила, что-то продала, все, отдала этот кредит, 300 тысяч там закрыла, все. Прекрасно, вы убедитесь, что на следующий день будет 2 кредита новых. Как только вы открыли ящик Пандоры, как только вы эту проблему взяли на себя, хоть это и кажется вы наиболее простым подходом, как только вы это сделали, вы умножили эту проблему, и она к вам вернется обязательно.
Дмитрий, а можно вот рассматривать вот это тоже как проблему, о которой мы сейчас говорим? Родственники обращаются к специалистам, говорят, нам надо его закодировать на некоторое время. То есть это же тоже, наверное, вот какое-то некое такое простое решение. То есть они не смотрят глобально, что человека надо лечить, что ему надо проходить большой комплекс лечения.
А если говорить не на некоторое время, а на всю жизнь закодировать, тогда как?
А вообще кодируют на всю жизнь?
Я как к примеру говорю. Я же понимаю, почему я этот вопрос задаю. И дело не в том, на какой срок кодируют. Дело в том, что человек закодированный не становится трезвым. Человек закодированный, или когда ему вшили что-то, ампулу под страхом, он и так далее. Даже иногда, иной раз, когда он в реабилитационном центре лежит изолированно, он не проходит этот путь своими ногами, он трезвым не становится, он делает это под насилием. Либо насилие ему внушили по методу Довженко, что нельзя пить, либо насилие страхом, что ему вшили, он боится умереть, либо насилие обстоятельствами, когда в реабилитационном центре закрыли, пристегнули наручниками и так далее. В любом случае, это не его решение, он не прошел этот путь. И как только закончатся эти обстоятельства, которые его в узилище, вот эти обстоятельства насильного трезвения поставили, он будет пить в 10 раз больше. Он выпьет свое обязательство. Вот не пил он год в результате кодирования. Спросите у любого человека, кто прошел кодирование. На следующий же день после того, как закончился срок кодирования, он выпивает столько, сколько он выпил бы за этот год. И это не фигурой речи, это не в переносном смысле. Человек может на месяц, на два уйти в запой. Человек свою норму добирает и возвращается в ситуацию еще более худшую. Поэтому кодирование какие-то формы, даже не кодирования, а какие-то формы помощи в данном случае, они, может быть, и возможны, но только как костыли, как временная подпорка.
Или как первый шаг
совершенно верно
к выздоровлению.
Ну, вы синоним фактически в данном случае сказали, потому что костыли, подпорка, первый шаг. То есть человек понимает, что ему нужен год передышки для того, чтобы сформировать внутри, в своей голове, пройти вот эти шаги трезвости. И если вот этот год трезвости, которому дарован с помощью какой-либо системы кодирования, он использует на то, чтобы, самое главное, в своей голове приучиться к трезвости, подготовиться к трезвости, насладиться трезвостью, научиться жить трезво, тогда да. Но ведь, как правило, происходит ровно наоборот. Человек считает дни, ставит галочки, зачеркивает дни на календаре, когда же этот проклятый срок закончится, чтобы я мог пожить нормально. В этом проблема кодирования. То есть, если вы используете любую форму кодирования для того, чтобы, как временную меру, для того, чтобы человек изменился внутренне, тогда да, иногда можно. Я скажу, в каких случаях можно, потому что очень мало что подходит. Но если человек этой работы внутренней не делает, то это за него прошли. Я говорю, убрал костыль, он упал. Теперь, что касается способов кодирования. Но в любом случае нельзя не использовать никаких способов, которые относятся к внушению. Потому что это внедрение в сферы, в душу человека, внедрение в сферу мозгов. Неизвестно, как действует. Это очень опасно. Ну, нам, по крайней мере, православным, понятно, что такое вот кодирование там, по методу Дженка, или как, когда действительно человек внедряется. Иногда вот некоторые формы торпед, и спирали и так далее, иногда возможно, но опять по особому благословению, когда человек понимает, для чего он это делает, что да, да, мы сейчас тебя вошьем, но ты вот, у нас вот иногда только по особому благословению батюшки, если человек не может никак удержаться, там вот период, ну вот, да, ему так помогает этот период, но при условии, что он ходит в клубы трезвости.
То есть это не основной способ лечения, получается?
Да, это вообще не способ лечения, это к лечению не имеет никакого отношения, какое же лечение? Ну, какое лечение в том, что я держусь на страхе? Лечения нет. Наоборот, это антилечение. Но другой вопрос, это я получаю необходимое время. Выигрыш время. Ну, грубо говоря, отступаю до Москвы. Москву сдали хорошо, плохо. Сожгли Москву плохо. Но для чего это сделали? Здесь то же самое можете рассматривать. Вшились, да, ущерб нанесли себе. Но все-таки это нанесли ущерб для того, чтобы в дальнейшем выиграть войну. Да? Вот. Поэтому вот с этой точки зрения возможно. Но я иногда задаю вопрос, а в принципе, зачем кодирование? Вот наши семейные клубы трезвости, общины трезвости, они прекрасно помогают в самых сложных ситуациях. Я говорю, алкоголизм в третьей стадии. Понимаете, что такое третья стадия алкоголизма, когда уже идет разложение личности, и то люди с Божьей помощью выбирались. Наркоманы героиновые, которые теряли уже семью, детей забирали и так далее, выбирались. Игроманы, которые проигрывали все и доходили до крайней степени с Божьей помощью, выбирались. Ну зачем тогда кодирование, если вот можно?
Ваш клуб трезвости называется семейный.
Семейный.
Там вся семья или как это? Почему такое название?
Потому что, ну, во-первых, в идеале, да, именно желательно, чтобы это была семья. Но если сейчас кто-то услышит, ой, нам не подходит, мы точно вот там дядю Петю не притащим
туда. Но я не пью,
да.
А пьет какой-то родственник, а я должен в какой-то клуб вступать.
Вот это правильно, вот это очень хороший вопрос. Вот это правильно, да. Так вот суть в чем? Во-первых, мы сразу скажем, не навязываем, что мы не говорим, так, Петя, ты пришел, а где твоя жена Света и твоя мама Катя? Нету, ну тогда иди и их приведи. Нет, мы так не говорим. Пришел сам алкоголик, прекрасно. Но людям созависимым важно понять, что они сами больны, они сами ходят по кругу, им самим много для чего нужно. Эти клубы, мало того, у нас большинство-то, наверное, даже независимых, а созависимых. Но как минимум половина точно, людей, которые сами... Ведь алкоголик, по большому счету, он не так страдает, как близкие. Алкоголик, ну, определенная часть времени, он под допингом, он, в общем-то, наслаждается жизнью иной раз. А больше всего страдает его близкий, кого он побивает, кого он матерится, где он скандалы устраивает, где он там лишает заботы детей и так далее. Близкий страдает, но если вы страдаете, придите, потратите время, это вам же поможет правильно жить, и вы тогда научитесь хотя бы правильно к этому относиться. Ваша жизнь из ада превратится в другую. Вот, поэтому, к чему семейный подход? Потому что, и этим отличается наше движение от очень многих других, потому что мы рассматриваем проблему алкоголизма как общую проблему семьи. Ее нельзя в отрыве рассматривать. Но если жена говорит, ну, ты алкоголик, а я себе вот, что, не могу, так сказать, Наполеончик, или там, давно не пил алкоголь, поэтому Наполеончик, наверное, устарел. Что, я не могу там себе шампанское или там что-нибудь, французского винца, что ли, попить? Что я себе сам приятным отказываю? Хочешь, чтобы гибнул твой муж близкий? Пей. Но знай, что если ты употребляешь в его присутствии, вероятность того, что он бросит, минимальна. Если рядом близкий пьет, алкоголику бросить очень тяжело. Все-таки люди должны поддерживаться, давать территорию трезвости. У меня жена без всякого обеда трезвости. Я ей даже говорил, ну что ты себе, как говорится, живьем закапываешь? Ну, если хочешь, употреби. Но она не пьет ровно столько, сколько вот я обед трезвости дал там, сколько, 15 лет назад. Вот, и вот она ровно столько 15 лет не пьет и не хочет.
Вот интересно про обед трезвости.
Про это расскажем. Сейчас я в эту тему, да, можно до конца, да, да, соедините. Да. Это крайне важно. Почему семейный подход? Именно потому, что болеет не один человек, а вся семья, и всю семью нужно лечить. Это крайне важно. И, ну, хорошо, что касается обета трезвости. Обет трезвости – это не таинство, а чинопоследование, учрежденное Русской Православной Церковью. Ну, зароки-то мы знаем, в истории были еще и во времена Иоанна Крестителя, наверное. Ну, по крайней мере, на заре это были. Вот. Поэтому люди, которые не пили, были. А само чинопоследование же не просто так вот решил, дал обет трезвости. Господи, даю тебе слово не пить. Нет. Это специальное чинопоследование, написанное Русской Православной Церковью, которое предполагает серьезную подготовку к этому. Это обоюдоострое оружие, это очень серьезно. Людям приступать к обету трезвости без соответствующей подготовки ни в коем случае нельзя. Потому что, да, обет трезвости держит. Держит просто железным образом. Я вот на своем примере убедился, насколько он чудотворен. Вот если с точки зрения алкоголя там батюшка не благословляет без там какого-то, ну, скажем, трехмесячного периода трезвости давать обет, потому что надо, чтобы человек укрепился в этом. В тот случай с табакокурением такого нет условия. Я на себе заметил, я же курил, ну, лет 20, не мог, все 20 лет, пока я курил, я хотел бросить курить, и бросал сотни раз, чуть ли не каждую неделю бросал, и бывало даже держался там неделю, иной раз месяц, но дальше все равно закуривал, я не мог бросить 20 лет курить, и ни тяга, ничего не уходило. И тут вдруг, вот на 2 января, день Иоанна, святого праведного Иоанна Кронштадтского, вот, был назначен день дачи обета трезвости, я зашел, предварительно покурив перед храмом. Вот такой негодяй, да? Покурил, зашел, вышел, у меня тяги нет до сих пор. То есть я все понимаю. То есть как бы, ну хорошо, я мог побороть силой воли или что-то, как объяснять. Но тяга-то куда делась? Я 20 лет не мог справиться с этим. Или там сказать, ну хорошо, ты перед этим не курил уже, ты уже бросил. Нет, я вот перед этим покурил. Зашел, дал обед с Божьей помощью не курить 15 лет почти. Как это произошло? Это чудо, это таинство. У нас говорят, что... Ну, не, что значит говорят? Это общепринято, это признано, что, да, представляется ангел-хранитель в обет трезвости. Но это какие-то такие сакральные вещи, которые, может быть, по радио, я не знаю, как будут звучать. Но скрывать об этом нет. Да, вот считается, что это так же, как при таинстве венчания дается ангел-хранитель, так и при даче обет трезвости дается ангел-хранитель еще дополнительный. И вот он охраняет. Действительно, люди замечали, когда, дав обет трезвости, они меняются кардинальным образом.
Вот ведь... Есть чудеса, когда обет трезвости дает человек сузависимый, и выздоравливать начинает тот, который был пьяница.
А вы откуда знаете? Да, есть такое, действительно. Но я с другой стороны подойду. То, что дается ли обет трезвости всегда ли только самим зависимым человеком. Вот у нас есть случаи, когда близкие, не имея никакой зависимости, не имея проблем от алкоголя, давали обет трезвости. Вот именно по завету апостола Павла. Я не буду есть мясо, пить вина и не делать ничего такого, от чего ближний мой притыкается, соблазняется или изнемогает. И вот по этому завету, чтобы не соблазнять близкого, и чтобы было какой-то жертва Богу, знаю людей, у нас вообще не да, давали обет трезвости.
Но...
И в результате... Да. Близкие, которые практически не появлялись, а когда-то вообще и не появлялись ни разу вообще не трезвости, бросали пить. То есть, да, и такое бывает. Мало того, бывает и без завета трезвости. Когда созависимые ходят, вот у нас одна общинница, которая у нас долгое время была очень, ну, ближайшей моей помощницей, потом стала уже, сейчас она ведущая самостоятельно. И вот она ходила, она ничего не могла сделать. Ее муж всегда говорил, пил, пью и буду пить. Ну, помню, тогда был такой футболист, который, он такой лозунг был, извините, пил, пью и буду пить. А он говорил, пил, пью и буду пить. И он, ну, принципиально, он говорил, никогда не брошу пить. Так вот, она ходила упорно, ходила, молилась, и вот жертвовала собой, вот занималась этим и помогала другим в качестве вот моей помощницы. И что вы думаете? Вот несколько лет назад я впервые увидел мужа, ее мужа на причастии. Он исповедовался, причастился. Ну, я был вообще, конечно, на седьмом небе от счастья, что А еще через год, вот как раз рядом с могилой Сергея Александровича Рачинского в Татьево, в сакральном месте, он дал обет трезвости. Он, человек, который говорил, пил, пью и буду пить, ни разу не появлялся у нас в общине, но благодаря молитвам и трудам и вот его жены, которая ходила в общину трезвости, он бросил пить с Божьей помощью. Представляете, такое происходит. Да, люди бывают и обет трезвости дают ради близких. Когда я только появился, там была одна моя ровесница, я говорю, а ты когда обед-то дала? Она говорит, а я не давал, у меня мама дала. Я говорю, как, а ты не пьешь? Она говорит, не, не пью много лет. Вот, мама дала, мама ходила, вот такое. Но это скорее как исключение, как некая тайна. Мы все-таки, я говорю, что это вот, ну, на это ориентироваться нельзя. Тут скажут, ну, а мне что давать? Давай ты, мам, давай обед, а я брошу пить. Вот, паразитировать, наверное, тоже нельзя, но понимать, что... Ведь в чем смысл, как это работает? Я считаю, что это работает с точки зрения жертвы. Когда человек от себя отрывает, ну, действительно, человеку не пьющему, вернее, не имеющему зависимости от алкоголя, но при этом испытывающему удовольствие от употребления вина хорошего или чего-то, которое веселит сердце человека, что уж говорить. И вот он отказывает себе, не имея никакой проблемы, ради чего? Ради жертвы Богу. При этом я так думаю, что нельзя так говорить. Себе. Я бросаю обед, чтобы мой сын Ваня бросил. Это слишком такой подход будет прямого действия. Думаю, что он не будет Богом приветствоваться. А вот когда человек, да, жертвует, вот, Господи, я даю тебе обет трезвости, потому что переживаю, смертельно страдаю из-за того, что мой близкий гибнет. И чтобы как-то ему помочь, что я могу сделать? Ну, вот отрываю от себя самое дорогое, ну, не самое дорогое, но очень важное для меня. Вот, и в том числе, чтобы тебя не соблазнять, я даю этот обет. И в результате, видя это, Господь намерение целует, что называется. Да? То есть Господь это благословляет, и действительно это происходит. Ну, конечно, не так это в основном работает. Мы же все-таки... Я вот вам сказал, что знание не лечит, да, по-моему, в предыдущей передаче. Но это тоже не абсолют. Мы же как раз и собираемся для того, чтобы люди в том числе получили необходимые знания. Да, мы между собой говорим, главное сострадание, молитва, общее вот такое чувство локтя, и так, пример и так далее, это все главное. Но при этом и, конечно, понимание вот этих механизмов действия алкоголя, медицинской стороны вопроса, понимание крайне важно. И чтобы понимать, где расставлены ловушки, где минное поле, вот чтобы все это обходить, эти знания крайне важны. Тогда легче просто с собой справляться, потому что бывает же ситуация, когда человек просто с собой не управляет. Он хотел бы бросить пить, но он с собой не управляет. И в этом случае у нас есть рецепты, есть подходы. Это не безнадежно. Я повторюсь то, что говорил до этого, что не надо бояться. В любых ситуациях есть шанс и очень большой шанс на исцеление. Просто этим нужно заниматься. И не надо думать, самое главное, не надо думать, что само рассосется. Большинство созависимых думают, ну ладно, вот он уже неделю не пьет, вдруг он сам перестанет пить. Да не будет такого. Если не заниматься проблемой, дорогие мои жены, мамы, не ходите в иллюзиях, не самообманывайтесь, потом будет разочарование, больно вас бить. Если проблемой не заниматься, она не рассосется. Рак не может сам по себе ликвидироваться. Ну, понятно, не берем случаи там чудотворных исцелений. Но, в общем и целом, если рак, мы же не думаем, что он сам по себе рассосется. Алкоголизм, поверьте, хуже рака, серьезнее рака. Гораздо более... Закон действует наиболее прямым образом. То есть, он, если человек стал алкоголиком, либо он бросает, либо он спивается. Другого не дано. И поэтому, если у вас близкий приобрел зависимость от алкоголя, от наркотиков, от игромании, эта проблема сама собой не рассосется. Этим надо обязательно заниматься. Но заниматься грамотно. Потому что подавляющее большинство людей созависимых делают как раз то, чего нельзя делать. И не делают того, что нужно делать. Потому что ходят среди мифов.
В нашу редакцию поступает очень много от радиослушателей обращений, как раз вот с проблемой, что близкий родственник, ну, в основном обращение это вот связано с ситуацией, когда алкоголик. Ну, бывает, что наркоман, бывает игроман. Вот, и я очень надеюсь, что именно сегодняшний эфир вот слышат те люди, которые к нам обратились, и они понимают, что им делать. Вот, и хотелось бы, чтобы вы произнесли номер телефона, по которому можно обратиться к вам за помощью. Я напомню, что сегодня у нас в эфире принимает участие первый заместитель председателя правления, ведущий семейного клуба трезвости Девяткин Дмитрий Петрович.
Итак, телефон 916-093-75-63, 916-093-75-63. Елена Юрьевна с очень большим стажем, психолог, с очень хорошим образованием, университетским, имеющий практику богатейшую, и она и может помочь и в каких-то рядовых ситуациях, то есть, ну, я имею в виду текущих ситуациях, да, скажем, скорая телефонная помощь, да, вот, ну, и прежде всего она может проконсультировать и записать вас в клубы, куда там ходить и так далее. Повторяю, у нас все совершенно бесплатно, мы денег за исцеление не берем и не будем брать никогда, поэтому мы же православные. Да.
И у нас в эфир выходит уже серия передач «Как жить трезво». Мы вот эту тему обсуждаем с Дмитрием Петровичем Девяткиным. Очень здорово, что вот вы к нам пришли в студию. И это будет серия из, наверное, 10 передач. И поэтому каждую неделю, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, пожалуйста, вы можете услышать специалиста, который рассказывает об опыте решения вот этой проблемы. Еще раз подчеркну, не только проблема алкоголя, но и наркомании, табакокурения, нехимической зависимости.
Самое главное, игромания тоже, да.
И вообще мы поднимаем эту тему в широком смысле трезвения. Что такое трезвение? Вот что такое трезвение?
А в этом и смысл, что мы рассматриваем, повторюсь, мы рассматриваем борьбу с алкоголизмом лишь как первый шаг. Потому что если человек избавился от алкоголизма, но при этом не научился жить трезво, ну, станет он снова наркоманом или игроманом, или в какую-то еще страсть пойдет. Поэтому это как первый шаг, а дальше человек начинает одну за другой с другими страстями бороться. Поэтому трезвение, конечно, мы понимаем в широком смысле. Прежде всего, конечно, голова, душа, мысли об этом трезвении, жизни и так далее.
Вот именно об этом мы будем говорить всю серию передач, посвященной теме «Как жить трезво». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дмитрий Петрович, большое вам спасибо за участие в нашей серии передач. И в следующей передаче мы, наверное, поговорим об алкоголизме, который сам себя лечит.
Спасибо вам.
Всего хорошего, до свидания.
Нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Thank you. знаешь слова, когда смысла нет, и один во вселенной. Вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.